Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем делать новые переводы уже известных книг? Как преодолеть зависимость от человека и что волнует сегодня молодых писателей? Поговорим сегодня о новинках издательства «Альпина Проза», передачи «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня гостья замечательная, долгожданная, очень давно хотел. И не по ее вине-то она так долго шла, да? Вот, собственно. Но я все-таки нашел вот замечательный повод. Начало года, новинки, и мы сегодня будем говорить с главным редактором, редактором «Альпина Проза» Татьяной Соловьевой. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Ну что ж, очень-очень рад вас видеть, конечно. И давно уже договаривались, и вообще, вот.
Давайте же поговорим.
Нужно найти просто повод, чтобы поговорить с хорошим человеком в прямом эфире о книгах, тем более о таких замечательных. Естественно, у меня много вам вопросов. Знаете, я как-то разговаривал с писателем, с одним, и после эфира он сказал, он говорит, никогда не задавайте писателю два вопроса.
Да? Так.
Значит, как вы начали писать и откуда вы берете сюжеты для книг?
А ваши творческие планы можно? Не запретил?
Видимо, третий, он уже как-то думает, уже, ну, слишком наглость, да. Вот, я ему не задавал этих вопросов. Что, ну, вот так вот предупредить. Или, перед эфиром, по-моему, вот мне кажется, вот так вот. Есть вопросы у главного редактора издательства, которые вот уже, ну, надоели уже там вот просто.
Ну, очень часто, конечно, задают вопрос, вот что надо написать, чтобы точно издали. Угу. Ну, вот это как
почему-то... Войну и мир.
Хотят, да, какую-то формулу, вот, по которой цель, надо, да, обязательно, если вот ее использовать...
Так, один вопрос точно вычеркиваем, ладно.
Нет, мы можем о нем поговорить, но, к сожалению, я просто не дам этого рецепта. Тут все очень просто.
Да, да. То есть все равно мистика, да?
Конечно.
Ну что ж, тогда я... Главное, что я уже не буду выяснять, в чем разница между главным редактором издательства и книжным продюсером, да? Продюсером издательства. Мы это выяснили еще с Асей Шевченко, и все. И хватит уже, в конце концов, об этом говорить. Но от самых часто задаваемых вопросов нам все-таки не уйти, Таня. Так что вот, увы. Немножко расскажите о том, как возникло издательство «Альпина Проза», естественно. И вот мой вопрос. Чем оно отличается от других издательств, издающих художественную литературу?
«Альпине Проза» 3 года. Мы маленькие, с одной стороны. Но, с другой стороны, нам очень повезло, потому что мы возникли не просто так вот сами по себе, а входим в холдинг, большой холдинг «Альпины», где уже, который существует 25 лет, и где постепенно возникали разные направления, разные издательства. Это «Альпина Паблишер», собственно, основное, из которого все выросло, и «Альпина Нонфикшн», и «Альпина Дети», и... Вот теперь «Альпина Проза». То есть в какой-то момент стало понятно, на самом деле в какой-то момент это момент пандемии, который показал...
20-й, получается.
20-й год, mm-hmm. Да. Что, в общем, прозу игнорировать издательству, которое из таких не входящих в холдинг, да, все-таки довольно большое, уже невозможно, потому что у... нехудожественного направления все равно есть определенный предел роста. Даже если мы говорим про научно-популярную литературу, ну, сколько можно сделать для широкой аудитории там книг по астрофизике? Ну, их там хорошо, там можно выпустить 5 книг про черные дыры, можно выпустить 7 книг про эволюционную биологию, но их невозможно множить бесконечно, да, условно. А, собственно, пандемия показала, что люди читают, что люди готовы читать, что люди ищут очень разные книги, в том числе какие-то социальные изменения, социальные какие-то потрясения, они вызывают желание уйти, с одной стороны, в какой-то вымышленный мир в том числе, а с другой стороны, наоборот, другие люди им нужно через какие-то аналогии художественные найти объяснение каких-то процессов, которые происходят.
Но они
с ними
все равно
в жизни.
Через художественную да. прозу осмысляют то, что
конечно.
Происходит вокруг.
Вот. И так возникла идея, собственно, издавать художественную прозу. Возникла идея сделать «Альпину проза», и вот на этом этапе, то есть, собственно, я как раз 3 года работаю в «Альпине», потому что Павел Подкосов, Алексей Ильин позвали меня поговорить, обсудить вот, собственно, эту идею, и первым проектом стала серия романов Алексея Иванова, который, он как раз первую книжку нехудожественную издал в «Альпине», ему очень понравилось подход, как она была издана, как с ней поработали, и поэтому они сказали, мы готовы вот отдать еще 7 романов, которые уже выходили, «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Географ».
У него там вернулось...
Да, вернулись права, и он предложил, естественно, это предложение, от которых, ну, издатель не отказывается. И это стало таким, знаком, что вот сейчас, надо это делать сейчас, вот уже есть первый проект. Но понятно, что нельзя издавать одного Алексея Иванова при всей нашей огромной к нему любви. И мы стали постепенно выстраивать издательскую политику дальше. И изначально мы оттолкнулись от книг, которые просто по каким-то причинам давно не выходили, и уже выросло новое читательское поколение, которое по каким-то причинам вот прошло мимо каких-то книг, знаковых для нас, например. И мы посчитали, что их нужно издать. Но, конечно, самой такой амбициозной задачей было найти новые имена, потому что, ну, самое глупое, что можно было бы сделать, это пытаться просто перетянуть, переманить авторов, да, там, у других издателей, вот, предложить им, не знаю, больше денег и, не знаю, больше денег и любви для того, чтобы они перешли к нам. Но это все довольно странный и бессмысленный процесс, поэтому всегда интересно и хорошо открывать что-то новое. И я очень как раз благодарна своим коллегам замечательным, акционерам «Альпины Большой», за то, что они поверили, что они поняли, что это процесс не быстрый, потому что все-таки нельзя быстро там ожидать какой-то быстрой прибыли, выпуская новых авторов. Непонятно никогда, выстрелит, не выстрелит, сработает, не сработает, найдет ли он читателей или не найдет. Но они как-то доверились тому, что это надо делать, и, как показывает вот практика за эти 3 года, от нас уже ждут новых имен. То есть если раньше вот какой-то новый, это какой-то неизвестный автор, да, это вызывало практически издательскую панику такую, да, ну зачем?
А лучше... как мы его продадим, да?
Да, как мы его... То сейчас...
А будут ли его читать? Да,
да, сейчас я вижу изменения вообще на рынке, когда иной раз... какого-то абсолютно нового автора продать, ну, во всех смыслах продать, то есть сделать более или менее известным, проще, чем дать вторую жизнь, условно говоря, автору, который уже выпустил несколько книг, которые в свое время не очень хорошо как-то там разошлись, которые не, вот, с которым не доработали предыдущие издатели. То есть перезапустить автора гораздо сложнее, чем запустить нового. Вот. И вот мы, конечно, и перезапуском тоже стараемся иногда заниматься, когда это возможно, но в целом, конечно, мы концентрируемся на... Ну, тут даже я не совсем правильное слово «молодых авторах», потому что молодой – это не возрастная характеристика, а в смысле начинающих. Ну, да. Начинать можно в любом возрасте, совершенно не обязательно. Не значит, что у нас там...
Голден 47 лет очень начал.
Вот-вот, что у нас там какой-то возрастной ценз. Абсолютно нет. Угу. Я имею в виду просто новые имена.
Ничего плохого не вижу в молодых авторах. И молодые, и новые авторы для меня существуют, да, и мне это интересно. Да, угу. И «Альпина» появилась в моем кругозоре где-то 1.5-2 года назад. Да, сначала одной книжечкой, другой, ух, ничего себе, обычно, да. И я вообще прошлый год перестроил, и я эту тенденцию продолжаю. Я достаточно много читал зарубежной, да, прозы, следил за, соответственно, разными литерам тогда, условно, Букером, угу. Да, и так далее, Нобелем. Вот. Но вот прошлый год я практически очень сильно перестроил, читал больше российских авторов, и это в этом году продолжаю. Благодаря, кстати, Альфе Непрозе, в том числе, между прочим, в большей степени.
Очень так приятно. Сказал.
Вот, у нас есть комментарий. Кристина Куплевацкая написала: «Вот же сложный выбор, в освободившийся час смотреть и слушать прекрасную Татьяну или читать книгу автора Альпины Прозы». Я разрешу ваш твой когнитивный диссонанс, Кристин. Все очень просто. Откладываешь пока книжечку, слушаешь замечательную Татьяну, потом просто открываешь книжечку и продолжаешь читать. Ну, все очень просто.
Кристина, привет.
Да, привет тебе. Да, очень рада, что ты с нами. Значит, смотрите, Тань, я задам этот вопрос, пускай влетят в меня тухлые редакторские помидоры.
Не взяла.
По поводу бестселлера все-таки не смогу я обойти этот вопрос. Ага. Значит, и, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие книги, вот, например, Альпины Прозы вы читали, каких авторов, какие авторов сейчас читаете, что вам интересно, что вы ждете вообще вот от издателей. Пускай издатели услышат, что вы ждете, что ждут читатели от издателей, да. Чего ждут? Хороших книг ждут, чего ждут?
Сами ждем.
Да. Так вот, все-таки, если... То есть, я так понимаю, что существует некоторая редакторская интуиция. Вот сработает текст или нет? Кроме этого, больше ничего нету?
Конечно, редакторской интуиции, конечно, литература – это дело вкуса. Ну, то есть тут бесполезно спорить, нет универсальных критериев качества текста. Вообще
загадочная формула бестселлера, который обязательно выстрелит.
Абсолютно. Вообще нет никаких универсальных критериев качества произведения искусства. Нельзя сказать, что вот в этой картине 100 культурных килокалорий, в этой 50, в этой книге там столько-то, в этой столько-то. Все. Тут можно доверять только... интуиции, действительно, собственному вкусу, но и действительно, когда мы говорим о выборе, у нас это редакционный совет, в который входит много людей, ну, то есть там 15-17 человек каждую неделю, собираются и обсуждают заявки на то, что мы, в принципе, то, что прошло первичный фильтр, да, вот то, что уже называвшаяся здесь Ася Шевченко или я посмотрели, нам кажется интересным, стоящим разговора, мы пересылаем на редакционный совет, а дальше 15 человек с очень разным образованием, там есть сценаристы, историки, биологи, физики, то есть люди с разными... вообще предпочтениями в литературе, читают этот текст. И если мы все сходимся на том, что его надо издавать, что он интересен, что он заслуживает того, чтобы о нем говорить, вообще, чтобы его напечатать, значит, этот текст наш. Вот. Почему, естественно, возникает вообще абсолютно резонный вопрос, почему читатель должен нам доверять, ну или не должен, а может нам доверять, но просто потому, что да, это наша вкусовщина, но это вкусовщина людей, которые читают очень много. То есть ну, практически каждый член редакционного совета читает там в среднем от 200 до 500 страниц в день. Ну и это накладывает, конечно, определенный отпечаток, потому что мы видим диапазон, у нас такой уровень начитанности, что вот мы понимаем, что ну вот это по какой-то причине плохо, а может быть даже и неплохо, может быть просто вторично, то есть вот такой текст, он сделан там как калька с какого-то уже вышедшего. Но в искусстве, к сожалению, апологеты очень редко выстреливают, да, то есть издать что-то, что повторяет уже сделанное кем-то...
Более того, даже один и тот же автор, написав, пытаясь попасть в ту же десяточку, не попадается.
Конечно, конечно.
Вот и все, да.
Да, то есть это массовая культура, которая работает, да, на блокбастерах. Сделайте нам точно такой же, но другой, чтобы на него пришли.
Такой же, но без крыльев, да.
Да, это, к сожалению, или к счастью, наверное, к сожалению, для, я имею в виду, каких-то таких рыночных характеристик, да, когда можно более или менее что-то просчитать. То есть у нас это абсолютно не работает. То есть книжка как раз хороша тем, что она чем-то выделяется. И автор, чем шире писательский диапазон, чем сильнее он нас следующей книгой удивляет, тем всегда вот приятнее, ярче. Значит, кажется, ну, мы получаем лишнее подтверждение, что мы не ошиблись, что мы действительно не гоним какой-то конвейер, да, с зеленым горошком, где две банки абсолютно идентичны, а делаем какое-то важное дело.
Мы можем сказать, что каждая горошина у нас уникальна.
Абсолютно.
Поэтому...
Не похожа на другую.
Да, берите любую баночку и не найдете похожих горошин, да. Подтянулись ведущие телеграм-каналов, конечно же. Яна Ковалева написала: ждем новую книгу Хелены Побярженой. Яна, открою вам страшную тайну. Новую книгу Хелены Побярженой я ждал еще до того, как она отправила рукопись издателям. Вот, и, конечно же, я очень-очень жду тоже новую книгу Хелены Побярженой. Нужно сказать, что для меня... В общем, признался в любви. Валсар был от меня уже не новость. Уже я, мне кажется, подустал. Вот, и наши слушатели подустали. Но я считаю, что это одна из лучших не только книг последнего года, но и последних нескольких лет лично для меня. Это текст, который... Вот в этом тексте для меня, как для читателя, сошлось все, что я люблю в литературе. Игра с литературой, отличный сюжет, великолепная авторская интонация, соответственно, и интонация
стиль,
героев,
да.
Язык, все, что я люблю в литературе. Да, и то, как со мной умеет разговаривать автор через героя, да, через героев. Да, поэтому вот, пожалуйста.
Роман выйдет, кстати, новый роман, который будет называться «Другие ноты». Он выйдет в апреле, и в нем, с одной стороны, остались вот эти вот все эти признаки прозы Хелены, которые мы все очень полюбили, которые попали
это,
в самое
понимаю,
сердце,
это
но это совершенно другой текст вообще, и другая тема, и другая композиция, другая героиня, другие героини. Вот. То есть это как раз пример, очень удачный пример очень широкого писательского диапазона и при этом абсолютной верности себе и своим эстетическим идеалам.
При этом, значит, Хелена Побярженна — это пример писательницы, автора, которая пришла самотеком в издательство.
Да.
Отправила...
Редкий случай, да. Это действительно так, но на самом деле это не просто... автор, который пришел самотеком, да, который, но на самом деле она нарушила все правила отправки рукописи.
Синопсиса не было, да?
Не было синопсиса, и даже это был кусок текста. То есть это было просто 40 страниц текста, где было непонятно, что вообще происходит, чем это все закончится, куда это все придет. Автор новый, который ничего не писал раньше.
Еще не знаете.
То есть по всем признакам это письмо должно было отправиться... в корзину, потому что, ну что, какой-то кусок текста. Ну вот. Но меня это настолько зацепило, что я просто не смогла тут же не написать ответ, что это, пришлите вообще хотя бы текст целиком, и синопсиса не было все равно, просто прислали полный текст. И мы тут же обсудили вот на ближайшем жрецовете, и все как-то попали... под очарование этого текста, и очень рада.
Ну, и не только редсовет попал под очарование, нужно сказать, но уже огромные читательские аудитории. Так, переходим. У нас стремительно время утекает, поэтому перейдем к новинкам. «Альпина проза», настал 2024 год, ни для кого это уже не новость.
Но поверить трудно еще.
Да, ну трудновато еще, да, особенно с этими снегами. Так вот, давайте поговорим про... Так, вот, у нас есть комментарий. Комментарии, конечно же, вопросы наших слушателей, приоритете, вот. Поэтому Яна Ковалева спросила: Татьяна, как вы можете прокомментировать итоги большой книги 2023?
Прокомментировать? Ну, тут вы же понимаете, что любая премия, особенно премия, которая вот как большая книга, да, работает, когда там 100 человек голосуют, они распределяют баллы, и тут это, ну, правда, такая чистая математика. Вот один поставил, каждый из этих 100 человек, да, может очень сильно изменить эту систему. Мне понравился роман Евгения Водолазкина, сразу могу сказать, да, я, поскольку и литературный критик тоже, я вообще люблю прозу Водолазкина, и роман Чагин...
Ну, Чагин, правда, хороший роман.
Да, хороший роман. Другое дело, да, ну, что это далеко не первая премия по счету у Евгения Германовича, и это такая всегда морально-нравственная дилемма, ну, можно ли подавать еще раз, если человек уже несколько раз получал эту премию, но поскольку формально правилами премии это не запрещено, то здесь члены жюри, ну, они были в своем праве. Они проголосовали, это же премия, которая не как Нобелевская премия выручается по совокупности, да, каких-то заслуг, и понятно, что второй раз она быть вручена не может. Здесь, ну, каждый роман, ну, вот Водолазкин, да, пишет хороший роман там раз в три года. Вот, что касается других текстов, там... Ну, в общем, я могу сказать, что ничего из выбора жюри там у меня не вызвало никакого резкого отторжения. Другое дело, что понятно, что я, может быть, проголосовала бы чуть иначе. Я бы там лично перераспределила баллы иначе, и кого-то из тех, кто не вошел в эту тройку, подняла бы выше. Но если бы я была в числе этих 100 человек, да, не факт, что мой голос что-то существенно бы изменил. Поэтому тройка этого года, она... Ну, мне не очень нравится этот роман Юрия Буйды, лично мне, вот просто как читателю, хотя я люблю прозу Буйды, и «Синяя кровь», по-моему, совершенно прекрасный роман, и еще несколько романов у него хорошие. Этот мне не отозвался, я бы, наверное, за него не голосовала. Но это не значит, что это плохой роман. Это просто роман, который не очень понравился лично мне. Все. Окультрегер хороший, по-моему, вполне милый роман.
Ну, я всегда за то, чтобы в списках лауреатов появлялись новые имена.
Да.
Да. Это моя простая позиция, и поэтому при всем при уважении ко всем.
Ну, конечно, лауреатом. Конечно, хотелось.
Меня никто не спрашивал сегодня, поэтому ничего уж будем. Давайте поговорим про новинки. Да, друзья, вы можете писать, задавать Татьяне Соловьевой свои вопросы. И она, конечно же, ответит в прямом эфире. Начнем с новинок. Вот у меня тут вот они, стопочка.
Да.
Кое-чего не хватает. Начнем мы с Урсулы Ле Гуин, «Лавиния». Вот расскажите про эту книжку, вот я сразу покажу. Да,
да, она такая.
Урсула Ле Гуин, «Лавиния», премия «Локус». Это последний роман Урсулы Ле Гуин, и, условно говоря, это не совсем фэнтези.
Я бы сказала, это совсем не фэнтези.
Да,
будем
не фэнтези.
Будем реалистами.
Расскажите немножко про этот роман, чем он интересен, почему вы решили его выпустить.
Как раз фэнтези мы, в общем, «Альпин Проза» не занимается, не потому что мы какие-то там такие снобы, да, и считаем фэнтези не до литературы, но просто мы не очень большое издательство, и нам нужно, ну, на чем-то специализироваться. Фэнтези — это прям особая отдельная аудитория, отдельное направление. И Урсула Ле Гуин, конечно, действительно классик фэнтези, очень хорошие у нее основные вот эти вот ее циклы, по которым ее все знают. Тем не менее, «Лавиния» это роман, который, да, она получила за него премию «Локус», это очень почетно, очень крупная премия, и тем не менее как-то в России вот он издавался всего один раз, этот роман прошел не очень замеченным, а нам он кажется очень важным, потому что это, ну, это, наверное, если попытаться все-таки как-то его обозначить, не хочется называть слово фанфик, потому что это куда-то уводит вообще в какую-то такую поделку, да?
Мне кажется, это вообще про литературу все-таки роман.
Это,
да?
Такой метамодернизм, я бы сказала, потому что Урсула Ле Гуин берет поэму Вергилия «Энеида», но и первая часть романа, по сути, это пересказ сюжета «Энеиды», но от лица очень второстепенного персонажа, дочери царя Латина, Лавинии, и она рассказывает эту историю. А вот дальше она уже все после того, как мы не знаем, что там, как сложилась судьба Лавинии у Вергилия, дальше Урсула Ле Гуин, собственно, рассказывает историю продолжения, чем все это закончилось. И получается роман абсолютно современный, потому что вот эта манера повествования сильной героини, которая психологически выверенно и очень достоверно рассказывает свою историю, с одной стороны, а с другой стороны, это литературная игра, потому что она осознает, что она не живая, а литературный персонаж. И она постоянно обращается в романе к Вергилию, она постоянно обращается, называет его поэтом и ведет с ним диалоги, как вот именно литературный персонаж. Нельзя сказать, что это новый прием, и он использовался... Вот я, например, могу вспомнить, что Александр Кабаков очень любил в каких-то романах. Он,
постмодернисты, да, тоже очень любили вот это.
Но это именно... Это не постмодернист, не постмодернизм, это именно метамодернизм. Это довольно важно, потому что задача постмодернизма, да, уничтожить, разъять и всячески деформировать канон. Здесь нет задачи деформировать канон. Она с огромным уважением относится к Энеиде, и она просто говорит: хорошо, а давайте посмотрим, что будет, если мы эту поэму поместим в современные условия, но оставив при этом те декорации. То есть мы просто поговорим об этой поэме современным языком. И это очень важно. Вот здесь рождаются совершенно новые смыслы. Никакой деконструкции, никакой попытки ничего уничтожить. Есть надстройка такая литературная, которая начинает работать совершенно самостоятельно.
Угу. Ну что ж, перейдем тогда к следующему. И нельзя сказать, что, в общем-то, этот роман неизвестен, да?
Ну, вообще нельзя.
Гюнтер Грасс и «Жестяной барабан». Первый роман, самый известный роман Гюнтера Грасса. И вдруг вы решаете его переиздать. Почему? И второй мой вопрос, очень важный для меня, мне кажется, зачем заново переводить?
Не переводили. Сердце?
Не переводили,
не,
это тот же самый,
это,
да?
Тот же самый перевод.
Да, ага, вон он как. Ну, значит, это...
Снимается вопрос.
Снимается вопрос, давайте на первый.
Да.
Зачем переиздавать «Жестяной барабан»? Вроде, казалось бы, один из самых известных романов Гюнтера Грасса.
Но тут надо сказать, что вышел действительно пока только «Жестяной барабан», но буквально на днях выйдет и вторая-третья часть данцикской трилогии «Кошки-мышки и собачьи годы». Вот это как раз уже менее известные романы. Ну, не то чтобы совсем прям какие-то неизвестные, но, тем не менее, они настолько на слуху. И удивительно, но это первый случай, когда вся данцикская трилогия будет издана в одной серии. Угу. Почему-то вот она никогда не выходила целиком в России. Почему нам показалось это важно? На самом деле, тут я просто очень люблю эту трилогию, это первое, но как в прошлом году на День книгодарения книжная индустрия попросила назвать какие-то три книги, вот просто каждый там разных деятелей издательского мира попросила назвать три книги и рассказать о них, почему вот выбраны именно они. И почему-то мне вот вспомнился «Жестяной барабан», нужно было его там передать в дар какой-то библиотеке, в общем, идея такая. И я решила, значит, нужно было заказать его, купить эту книгу, я понимаю, что книги в очередной раз нет. А вот сколько с моего там студенчества уже прошло, довольно много лет, несмотря на то, что эта книга, которая всегда, ну, как-то в каноне, она всегда обсуждается, она всегда подразумевается, что ее все знают, она всегда была какой-то редкостью. То есть ее издавали, но ее всегда издавали меньше, чем желающих ее прочитать. Вот это как-то совершенно необъяснимо. И мы поняли, что, ну, вот опять в очередной раз я пытаюсь купить «Жестяной барабан», и он есть только там на Авито за 5000 рублей с рук, и да что ж такое-то в конце концов. Вот мы решили просто исправить это недоразумение, потому что, по-моему, это книга, которая просто всегда должна быть на полках книжных магазинов.
Угу. Вот. Прекрасно. Прекрасная мотивация издателей. Я ее не могу не поддержать. Ну и переходим к отечественным авторам.
Да.
Нашим любимым. Для меня новый автор.
Для всех новый. Дебют. Вот.
Не только для меня. Вообще будет. Да. Как бы, да, сплетни, да, и прочие разные интересные сенсации. Оксана Кириллова, «Виланд», я так понимаю, это только первый роман из ее...
Тетралогии.
Да, тетралогии. Расскажите, о чем этот роман, что это за автор, чем он интересен, может быть, читать.
Конечно. Ну, на самом деле, тут очень интересная связка с «Жестяным барабаном» получилась, потому что это та же тема, это период становление гитлеровского режима в Германии. но, конечно, совершенно иначе написанная современная история, книга, которая писалась 9 лет, работа по архивам. Это действительно первая часть тетралогии. Она будет в трех томах, потому что во второй части выйдет вторая и третья, они такие поменьше, и потом четвертая часть, ну, третьим томом отдельно. Называется она «Тени прошлого». И это тоже самотек, что, в общем, характерно. Собственно, это второй случай из двух книги, которая пришла самотеком. Первый был «Валсарп» Хелены Побяржиной, и вот «Виланд» Оксаны Кирилловой. И это очень важная, как мне кажется, история о личной ответственности и коллективной вине, потому что герой Виланд, это имя героя, Виланд фон Тилл, мальчик, взросление которого приходится на конец 20-х, 30-е годы прошлого века. Он живет в Баварии, и он, как и многие подростки того времени, увлекается идеями нового политического лидера, который говорит о том, что Германия должна быть снова великой, что невозможно больше вот служить вот этим вот искуплению вины за Первую мировую войну, когда с Германией перестали считаться, что нужно сделать. И вот молодежь, как раз ставка, опора на молодежь, мы должны доказать всему миру, что Германия великая страна. Он, конечно, попадает под очарование этих идей, и он, и его одноклассники. И дальше он оказывается, то есть, при этом тут еще очень много таких параллельных тем, потому что его отец, он вернулся с Первой мировой войны, и он-то знает не понаслышке, что такое вообще война, и он увидел сына впервые, когда ему было 5 лет, и это поколение, оно совершенно не так радужно принимает все это. То есть, когда там, Гитлер говорит, что давайте сейчас революционным путем сместим правительство и будем делать новое, в общем, отец далеко не счастлив по этому поводу. Он пытается разговаривать с сыном, объяснять ему, что это все не настолько хорошо, как звучит по радио, но, конечно, какой ребенок будет слушать, если у него там с его одноклассниками и друзьями своя позиция, и он становится таким партийным функционером, он увлекается этими идеями, и там, через какое-то время он становится охранником в Дахау. То есть, по сути, на его глазах выстраивается система концентрационных лагерей. И он каждый раз, то есть он убежден в том, что это действительно необходимо. Он абсолютно верит в то, что все это правильно, и что только так можно сделать великой свою страну. Но он каждый раз как будто немножко замирает и говорит, неужели так? Вот неужели прям такой ценой? Потом, нет, ну ладно, значит, наверное, действительно так и надо. И потом большой разрыв, и всю эту историю рассказывает он, Виланд, но уже 90-летним в доме престарелых. И он каждый раз вот это вот перескакивает повествователь, да, он 20-летний, и он 90-летний. И он задается вопросом, как же так? Каждый из участников Нюрнбергского процесса говорил, почему? Я же не виноват, я просто делал свою работу. Не могло же вот эта катастрофа быть случиться из-за того, что я там просто возил заключенных на поезде. Не могло же вот это вот все. Я просто сыпал порошок там куда-то. А я вот просто там делал еще что-то. И каждый просто делал что-то, просто исполнял какой-то приказ, а в итоге произошло то, что произошло. Вот. И это вот только завязка, потому что дальше, на самом деле, вот эти еще три части, автор протянет историю, это будет не только Германия, но и Россия, потому что у него сиделка Валентина, она эмигрантка из России, и это будет история такая семейная, которая протянется до конца 20 века. И, хотя это абсолютно законченный роман, тут сразу могу сказать, если вы вдруг не любите вот такие, да, там несколько историй на несколько томов, абсолютно спокойно можно прочитать только этот роман, но я практически уверена, что он вас не отпустит, и вы точно захотите прочитать продолжение. То есть это действительно очень непростая книга, очень страшная книга, но, на мой взгляд, необходимая.
Угу. Яна Ковалева еще спрашивает. Редакция Елены Шубиной работает с Creative Writing School, а Альпина не планирует сделать какую-нибудь литературную школу для развития новых талантов, чтобы их потом издавать?
Ну, мы тоже работаем не настолько плотно, но, тем не менее, мы из Creative Writing School тоже работаем. По крайней мере, они нам иногда присылают работы посмотреть каких-то своих выпускников. Мы читаем, участвуем в питчингах школы Bend часто. Это еще одна... это не наша литературная школа, но мы следим за тем, что они делают. Ну и мы участвуем, например, в питчингах Переделкина или там Литагенты существуют, поэтому мы стараемся отслеживать что-то. Именно литературную школу, но я не думаю, что мы, конечно, в ближайшее время это сделаем, потому что это отдельная работа, это же там методические планы и так далее. Одно дело прочитать лекцию или даже короткий курс, другое дело создавать что-то с нуля. То есть это большая работа, а нас не так много на самом деле, то есть мы, да, делаем довольно много книг в год, но нас можно пересчитать там по пальцам одной руки из людей, которые работают в издательстве «Альпина Проза». Поэтому мы уж либо книжки будем делать, либо учить писать.
Ну что ж, продолжаем про новинки.
Да.
Представляете себе. Итак, следующая книга... У меня немножко такой вот... Я хочу поговорить про одну, но вот я назову сейчас автора, которую я открыл для себя в прошлом году, хотя, в общем, не автор, конечно, прошлого года, естественно, да. Это Рагим Джафаров, картина Сархана. Вот расскажите и про Рагима. Мы уже говорили про Рагима и про его прозу. Для меня это действительно очень интересный, молодой, новый автор, да. Лично для меня, которую я открыл для себя. Я очень скептично все время отношусь, вот, да.
Всегда лучше занизить ожидания, да, тогда приятней.
Как-то думаю, надо, открываю, думаю, ну удивить, ну чем ты меня можешь удивить, да? Удивил, вот, посмотрев его интервью, он удивил меня еще больше, да, это очень хороший и интересный писатель со своей интонацией, умный и глубокий собеседник с читателем, да, и при этом иногда он может и шокировать, иногда он может какие-то крючочки в тебя закинуть. Да. Весьма болезненный. Так вот, о чем все-таки картина Сархана, чем она интересна?
Да, действительно, картина Сархана – это уже далеко не первая книга автора. Мы издали Марка Эзра 2.0. Это Марка Эзра 2.0, почему? Потому что изначально этот роман выходил в другом издательстве, именно первая часть Марка Эзра, потом дописал Рагим вторую часть, и мы вместе их, и первую, и вторую часть, вот издали в нашем издательстве. Потом у него был роман «Сата», очень любопытный. Тут надо сказать, что основная фишка при всей разности его романов – это буквальное понимание слова «психологическая проза». У него практически всегда есть
это
в романе...
Терапевтическая проза?
Нет. У него просто практически всегда есть либо психолог, либо психиатр в романе.
Целая клиника.
Да-да-да. И это очень важно. То есть он какие-то инструменты именно работы, скорее даже вот именно психиатра, да, он перекладывает и на художественную прозу. Это очень интересно работает. То есть он разбирает психологию героев вот буквально. Так, Сата вот был, например, про то, как родители привели 5-летнего мальчика к психологу, потому что мальчик утверждает, что он, в общем, вовсе не Костя, а контр-адмирал карательного комплекса, комплекса Ишимура, в общем, которого закинули в тело вот этого 5-летнего мальчика. Ему надо как-то оттуда выбраться. Вот. А потом был роман «Его последние дни», который стал лауреатом премии «Ясная Поляна» в прошлом году в номинации «Выбор читателя». Это такой вообще роман-рекурсия, роман про писателя, который попадает в психиатрическую больницу для того, чтобы он симулирует суицидальные мысли, для того, чтобы его туда положили, и чтобы он написал роман о психиатрической больнице, в свою очередь, где герой тоже пишет роман о ней. То есть это такие роман в романе в романе, такая матрешка. Вот. А картина Сархана — это, с одной стороны, тоже психологическая проза. Не буду рассказывать, в чем там дело, потому что это во второй половине уже романа выясняется. Но при этом она очень сюжетная и она очень цепляющая. Ну, расскажу только затравку. Есть некий очень известный современный художник, Сархан, собственно. И известно, что он нарисовал некую картину, которая еще до того, как она была создана, продана за баснословные деньги мультимиллионеру, господину Хёсту. Вот. И условием договора было, что она не показывается широкой общественности. То есть картина вот будет создана и будет передана. Все. И увидеть ее могут только 7 человек, которых называет Сархан. Вот, причем это люди из очень разных сфер, никак между собой не связанные. Они просто получают приглашение на вот этот закрытый показ этой картины. И, естественно, начинается, там, журналисты узнают, кто это такие, они там начинают каждого из них обрабатывать, платить им бешеные деньги за то, чтобы они задали какие-то вопросы, чтобы они потом описали им эту картину, чтобы, вот, потому что сфотографировать ее нельзя и так далее. Ну, вот главная героиня Лиза, она вообще не понимает, она не имеет никакого отношения к миру современного искусства, она не понимает, почему вдруг ее зовут на эту презентацию, но и вот дальше роман посвящен тому, как она со всем этим разбирается, потому что картина тоже оказывается не совсем обычной.
Угу. Ну что ж, картина Сархана, Рагим Джафаров, так что бегите, покупайте, дорогие друзья. Меня уже все... Мне, собственно, убеждать не нужно прочитать новый роман Рагима Джафарова, но я могу вам сказать, что его последние дни я этим романом заразил своего соведущего в подкасте «Культовой книги», и он после этого прочитал. Так что мы делали итоговый выпуск, вот итоги 2023 года, и я среди итогов, естественно, Рагима Джафарова назвал и, собственно, этим самым заразил. Так что вот так вот, заразительно хорошая проза. Новый роман Александра Шалашова «Камни поют», да, «Салюты на той стороне», и, насколько я понимаю, я начал читать этот роман, и он совершенно другой, нежели, в общем-то, ее «Салюты на той стороне». Вот что это за роман?
«Салют на той стороне» был в финале как раз премии «Большая книга», и там было 11 рассказчиков, и это была такая антиутопия по форме. Она не совсем антиутопия по содержанию, но это такой роман-метафора. Здесь, с одной стороны, один рассказчик, то есть вот оно отличие очевидное, но на самом деле Саша здесь играет с приемом, потому что каждая глава, она написана из разных лет. Там написано прям каждый год, она называется каким-то годом. И, по сути, с одной стороны, рассказчик один, но с другой стороны, там огромный временной диапазон. И он скачет, то есть он то рассказывает там о 80-х годах, 90-х, то рассказывает что-то из современности. И поэтому понятно, что человек в разное время, он не тождественен себе. Поэтому рассказчик один, но он каждый раз разный. И эта история о таком о значимом взрослом, то есть в особенно, ну, не, наверное, не только у мальчика, тут герой-мальчик, но юноша, ну и вообще у любого человека в какой-то момент оказывается очень важным какой-то взрослый, который, ну, которому хочется доверять, которому хочется подражать, и если он оказывается вот в такой в нужный период, то он, конечно, накладывает очень сильный отпечаток на всю дальнейшую жизнь. И здесь герой, он растет в детском доме, и поэтому для него это еще важнее, когда появляется вот учитель, который там водит их в поход, рассказывает им. А тут очень важно, что есть такая некая условность. Действия происходят, ну, как бы в нераспавшемся Советском Союзе. Ну, вот что было бы, если бы перестройки не было? Перестройки не случилось, просто вот это такой поздний Советский Союз, который существует...
Легкая альтернативочка.
Да-да-да, по сей день. Это политическая составляющая, она не имеет такого первостепенного значения для именно сюжета, то есть это не политический роман, но это очень важно для понимания психологии героев, да, потому что вот не было вот этого слома. И тем не менее в этом Советском Союзе в какой-то момент вот этот учитель, он учит их внутренней свободе. Он говорит о том, что да не важно, что там происходит, что там запрещено, что не запрещено, вот вы... Все будет так, как вы решите для себя. Вот есть походы, есть вот эта вот свобода единения с природой.
Пост-стругацкие теории да.
Вот.
Воспитания.
И да. Дети, естественно, ну это, что говорить, подростки, там 12-15 лет, они, естественно, это все с жадностью воспринимают, тем более не просто дети, а сироты, с которыми вдруг начинают говорить по-человечески, начинают видеть в них личностей. И потом в какой-то момент этот учитель из их жизни пропадает. И, естественно, герой воспринимает это как страшнейшее предательство, потому что ему показали какую-то альтернативу, а потом учитель говорит, да нет, забудьте вообще, все это ерунда, и все, и он пропадает. И он жив, и они знают, что он жив, но он просто перестает с ними общаться. То есть это, конечно, и проблема предательства, и проблема преодоления каких-то страшных разочарований. То есть это психологический роман, который действительно совсем другой, и он, с одной стороны, более классический по сравнению с «Салютами на той стороне», вот, но, с другой стороны, он выстраивает какие-то... Ну, продолжает тему ответственности, тему взросления, тему вот этой вот неокрепшей детской психики, когда перед... лицом каких-то потрясений самых разных, да, никаких взрослых нет, все мы дети. Вот. И эта тема отчасти под другим углом развивается и здесь тоже.
Угу. Жить совсем немного времени у нас осталось. Екатерина Маноева «Ветер уносит мертвые листья». Про Екатерину Маноева многие знают. А вот что же нам сулит это ее книга?
Да, это вторая книга Екатерины Маноэлы. Первая «Отец смотрит на запад». Это был дебют. Это, конечно, супер успешная история, потому что очень большой тираж уже продан.
Все-таки знают они секрет бестселлера, потому что не хотят.
Да, вот. И там была история, которую очень часто называют автофикшеном, хотя, конечно, никакой это не автофикшен, но просто героиню зовут так же, как автора, и действительно у них есть какие-то общие черты, ну, из Катиного прошлого, но это, все мы помним, мадам Бовари, это я, да, для этого не нужно...
Я, кстати, Гюстава Флобера очень понимаю.
Вот, поэтому в любом романе любого автора всегда есть что-то из жизни, и в этом смысле это такой же автофикшен, как госпожа Бовари. Вот, и там это была история про... смешанные семьи, про девочку, которая, да, растет в семье мусульманина, отца и православной матери в маленьком городке русском на границе с Казахстаном, абсолютно патриархальном обществе. И, с одной стороны, кажется, ну вот она же и там своя, да, вот эти вот две культуры, они должны ее взаимно обогащать. А оказывается, что на самом деле она не чувствует себя своей ни там, ни там. Она вот не понимает, у нее они конфликтуют, борются, они не совсем не обогащают взаимно друг друга. Более того, отец не воспринимает ее всерьез, потому что, когда рождается девочка, ее называют «Улба-сын», то есть, переводится как «пусть будет сын», она нужна не сама по себе, важна не сама по себе, а как нянька будущего наследника и так далее. Ну и, конечно, вот этот колорит, то, как описана жизнь вот в этом неназванном в первом романе «Городке», он совершенно покорил читателей, и она получила премию «Лицей» за тот роман.
У нас минута.
Да, а этот роман совершенно другой. Там это род-муви, это очень динамичный текст, летящий на всех скоростях, который отталкивается от истории дела сестер Хачатурян. Вот, то есть вообще совершенно другое. Это вот когда автор говорит, что неважно, что было в первом романе, а теперь будет совсем другая история.
Хорошо, еще есть одна новинка, и мы буквально, ну, просто, может, назовем ее «Даша Благова. Течение». Вот просто в одном предложении о чем?
Это история студентов, которые поступили в уже 10-е годы нынешнего века из разных провинциальных городов, в данном случае в МГУ, то есть оказались в самом центре столицы и вынуждены по-новому выстраивать свою жизнь.
Вот, огромное количество книг, конечно же, мы весь этот список приведем, дорогие друзья. Татьяна Соловьева была у меня сегодня в гостях, главный редактор «Альпины Прозы», и, конечно же, о книгах «Альпины Прозы» вы еще услышите в нашем эфире. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.